С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сегодня среда, 10 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Доброе утро. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня плюс 27, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 22, также переменная облачность и тоже возможен дождь. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Некоторые ее темы. В Киеве Россия и Украина очередной раз пытаются договориться о судьбе Черноморского флота. До закрытия игровых заведений в российских городах остались считанные дни. Легально играть в стране будет негде. Уже неделю Россия находится в состоянии войны с контрабандой, которую объявил премьер-министр Владимир Путин. Эта борьба не с теми, с кем надо бы бороться, считает экономист Ирина Ясина.
Ну, мне кажется, знаете, что, во-первых, масштаб явления сильно преувеличен. Конечно, в свое время, если называть Челноков контрабандистами, то они вывезли страну на себе, да, накормили, напоили, одели в 90-е годы. Понимаете, я бы все-таки предложила господину премьер-министру бороться не с контрабандой, а с коррупцией на таможне. Какая контрабанда возможна, если таможник не пропускает партию контрабандного товара и не берет себе в карман? Само слово «контрабанда», оно имеет отношение только к полукоррупции. Ситуация вообще непростая для Путина, потому как кризис все-таки, да, он не под это подписывался. Ему хотелось управлять страной, в которой все хорошо, цены на нефть офигенные там и так дальше. А тут надо для народа изобретать какие-то такие человеческие слова, которые он знает. А народ что знает? Контрабанда знает. Чем бороться? Вот расхитители, контрабандисты. Слово понятно.
Экономист Ирина Ясина по поводу борьбы с контрабандой в России. Более подробно ее доводы мы услышим сегодня в утренней программе «Время свободы». Контрабанда по-российски – это не только и не столько ввоз ширпотреба, а еще и нелегальный вывоз сырья и энергоносителей. Но премьер Путин отправил всех на поиски контрабандистов на самый главный московский оптовый рынок. Теперь все знают, где контрабанда, но перестанут ли после этого покупать сомнительные товары. Такова сегодня тема общения со слушателями. Ответы на вопрос, купили бы вы заведомо контрабандный товар, можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, ну и чуть позже, я напомню, номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, купили бы вы заведомо контрабандный товар. И такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. Во Владимире с народом общался Роман Михайлович.
Что людям покупать на наши доходы-то? Тем более сейчас. Только приходится контрафактную продукцию покупать. Нужна дешевле.
Ну, например, одежду. А мне кажется, сейчас вся контрафактная, потому что у нас такие законы, что бедных предпринимателей душат со всех сторон. И им приходится это делать. Нужно просто законы принять такие, чтобы невыгодно было, чтобы предпринимателю было выгодно самому, легально все растаможить. Тогда уже будет все нормально. Тут на государственном уровне надо решать.
Скорее всего, куплю, потому что, во-первых, нет гарантии, что у меня сообщат о том, что она контрафактная. Во-вторых, если она будет отвечать каким-либо моим техническим требованиям, я, соответственно, соглашусь, потому что цена будет приемлемой.
Заведомо, скорее всего, нет. Особенно, если это касается продуктов питания, это однозначно нет. Одежда, скорее всего, тоже. Но с видео, не знаю, я не так привередлива. Но склоняюсь к мысли, что скорее нет.
Куплю контрафактную продукцию, потому что, во-первых, новинок появляется, очень редко появляется. Контрафакт стоит в 2 раза дешевле, и качество нормально.
Не знаю, наверное, нет, я как-то не сталкивалась с этим. Я думаю, что она не надлежащего качества будет, ниже, чем хорошая продукция.
Да, возможно, если она будет дешевле и нормального качества.
Ни в коем случае. Ну, во-первых, не настолько мы богаты, чтобы такие вещи покупать, наверное, я так думаю. Надо денежку свою жалеть, она пенсионная, заработанная.
Я думаю, что нет, потому что контрафактная продукция, как правило, ну, отличается не то, что низкой ценой, во-первых, а во-вторых, качество этой продукции вызывает сомнения. Если у меня продукция вызывает сомнения, то я никогда такую продукцию не куплю.
Нет, я не куплю заведомо контрафактную продукцию, потому что, естественно, этой продукции будет качество ниже. И какой смысл покупать такую продукцию? Ну, где можно ее купить? Ее можно купить в неспециализированных магазинах. А если я покупаю какие-то вещи, которые мне очень нужны, я предпочитаю это делать в тех магазинах, которые занимаются продажей этих вещей.
Нет. Ну, качество плохое.
Нет, я вообще такую продукцию не покупаю.
Нет, конечно. Контрафакт, это что у нас? Таможню изымали? Смотря на цену. У нас такое положение. Чем деньги?
Так, владимирцы отвечали на на вопрос, купите ли вы заведомо контрабандный товар. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Киеве сегодня состоится 7-е заседание Украинско-Российской подкомиссии по проблемам Черноморского флота России, действующей в рамках Межгосударственной комиссии по сотрудничеству. В данное время комиссия занимается подготовкой к выводу российского флота из Крыма. По существующим ныне соглашениям, российский флот должен оставить Украину и порт Севастополь к 2017 году. Вопрос Черноморского флота для Украины и России давно стал политическим. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Один из главных вопросов в повестке дня заседания делегаций двух стран – инвентаризация военных объектов, земельных участков и имущества Черноморского флота в Севастополе. Срок базирования российского флота на Украине, согласно договору, истекает весной 2017-го. Пятый год официальный Киев настаивает на проведении инвентаризации. В Москве не против такой процедуры, но требует разработать четкий ее механизм. Это условие эксперты называют попыткой затянуть время. О причинах, по которым российская сторона не заинтересована в допуске к местам дислокации своих военных в Крыму, говорит директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица.
Здесь есть два мотива. Один мотив политический, то есть никаких уступок Украине. И далее такой же жесткой позиции придерживаться и в отношении пролонгации после 2017 года. Отсюда отсутствие всякого интереса к инвентаризации, поскольку российская сторона, в общем-то, и не имеет намерения передавать эти объекты Украине после 2017 года. Вторая причина состоит в том, что в этой инвентаризации не заинтересовано самокомандование Черноморского флота, поскольку неучтенные эти объекты, они дают возможность Черноморскому флоту сдавать коммерческим структурам эти объекты в субаренду и получать теневые прибыли, которые не учитываются ни военным бюджетом Российской Федерации, и тем более они не учитываются налоговыми службами Украины. Это такая теневая контрабанда этими объектами путем передачи в субаренду.
Украина утверждает, что Черноморский флот незаконно удерживает в Крыму более 150 гектаров земли и около 170 объектов. Кроме этой проблемы, на киевском заседании речь будет идти о выполнении российскими военными национального законодательства и прошлогоднего указа президента Виктора Ющенко о контроле за перемещением по территории Украины военной техники и личного состава Черноморского флота. Россия содержит в Крыму наибольшую зарубежную группировку – 11 тысяч военнослужащих с арсеналом обычных вооружений, более 50 кораблей, десятки самолетов и вертолетов. В Москве не раз заявляли о планах передать Черноморскому флоту несколько подводных лодок и кораблей. Однако, по словам дипломатов, модернизация или введение в состав флота новых военных судов может проходить только с согласия Украины и требует подписания отдельного украинско-российского соглашения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве, 7 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Дагестане правоохранительные органы сегодня проводят спецоперацию по поиску отряда боевиков, совершивших нападение на здание Карабдухкенского отдела внутренних дел. В Тбилиси безрезультатно завершилась встреча президента Грузии Михаила Саакашвили с лидером оппозиции Ливаном Гачичеладзе. Поисковые группы обнаружили тела 41 человека с потерпевшего крушение самолета компании Air France, заявил представитель ВВС Бразилии. Курсы валют: доллар 31 рубль 26 копеек, евро 43 рубля 49 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. История православного храма в Риме. К столетию со дня рождения сэра Исаии Берлина. Переслушивая «Свободу. История одного парашютного прыжка. 1960 год». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А сейчас продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Министерство экономического развития России направило в правительство письмо на имя Владимира Путина, в котором просит премьера отменить в России создание с 1 июля специальных зон для казино и игорных клубов. Через полмесяца на Дальнем Востоке, Алтае, Калининградской области, границе Ростовской области и Краснодарского края должны были бы начать работу крупные игорные центры, но это вряд ли произойдет. Эксперты утверждают, что ни одна из игорных зон к приему любителей азартных игр не готова. Тем временем в столице владельцы игорного бизнеса уже говорят о его переносе не в специально выделенные зоны, а в Восточную Европу и страны СНГ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
До 1 июля этого года все казино и игорные заведения должны переехать в 4 выделенные зоны. Для них уже придумали названия: «Азов-Сити» на юге, «Сибирская монета» на Алтае-Приморье на Дальнем Востоке, «Янтарная» в Калининградской области. Российская газета написала о том, как ведется строительство 4 центров, а по сути объясняет, что ничего в этих зонах не происходит. В Приморье не ведутся даже подготовительные работы. На Алтае, по подсчетам экспертов, первый объект появится через 4 года. В Калининградской области еще не определился подрядчик строительства первого участка центра. Только на границе Ростовской области и Краснодарского края кое-что уже сделали, то есть начали строительство одного заведения. Свое отношение к переводу игорных заведений и казино в отдельно выделенные зоны «Радио Свобода» высказал психиатр-криминалист, бывший руководитель Центра специальных исследований МВД России Михаил Виноградов.
Создание специальных игорных зон для казино и ему подобных заведений – это практика, принятая во всем мире. В Англии, в Америке, в странах Ближнего Востока зоны выделены строго в отдалении от промышленных городов. Этих зон по нескольку, от 4 до 6, как планируется и у нас. И это очень важный фактор. Первое – взять теневой бизнес под контроль. Криминал собрать в том месте, где их можно контролировать, а самое главное – удержать огромное количество психологически неустойчивых людей от игры. Потому что ездить в эти игорные зоны уже люди, которые проигрывают огромные деньги, квартиры, машины на каждом углу в крупных городах, не смогут ездить в эти зоны и волей-неволей откажутся от пагубной привычки. Конечно, на смену придет интернет с какими-то игровыми штучками, но это уже вопрос государственного контроля за этим бизнесом. С точки зрения нормы права, с точки зрения психологии, это абсолютно оправданная мера.
В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, оставят работать на законных основаниях букмекерские конторы и тотализаторы. Рассматривается также вопрос о создании клубов спортивного покера. По мнению Михаила Виноградова, в первое время в городах можно с большой долей вероятности прогнозировать также появление подпольных криминальных игорных заведений.
Когда делали сухой закон, здесь начиналось самоварение. Тоже было и в Америке, и в Чикаго, и везде. Какой-то этап попыток удержать подпольный игорный бизнес будет. Какой-то этап противодействия государственному решению будет. Но здесь все зависит от воли государства, от настойчивости и от слаженной работы правоохранительных органов.
Практически как могут построить огромные 4 центра?
Вы знаете, построить даже в пустыне, в тайге, где угодно, огромные комплексы большого труда не составляет. Как показывает опыт строительства всяких БАМов, там, Беломорканалов, чего угодно, можно, с одной стороны, прибегать к услугам заключенных, с другой стороны, добровольцев, но игорный бизнес владеет огромными средствами. И привлечь туда строителей, так называемых гастарбайтеров, со всей страны и со всего бывшего Советского Союза труда не составит. Это вопрос не очень длительного времени. Масштабные стройки всегда были и легко удавались в самых труднопроходимых таежных местах, где угодно, в самых сложных климатических условиях.
Напомним, изменения законодательства в сфере игорного бизнеса начались осенью 2006 года. 4 октября Владимир Путин внес в Государственную Думу проект федерального закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Уже 12 декабря депутаты закон приняли в третьем чтении, а 28 декабря его одобрили в Совете Федерации. Закон как раз и предусматривал создание 4 зон, расположенных вне поселений, говорит психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Криминал мы никогда не остановим. Всегда было и будет существовать два мира. мир антикриминальный, скажем так, условный, и мир криминальный. Это было, есть и будет, это заложено в самой психологии человека. А остановить или взять под контроль, вот взять под контроль в четырех зонах криминал легче, чем брать его под контроль в таких мегаполисах, как Москва, Питер, Екатеринбург. Если работа правоохранителей будет построена правильно, ну, будут и сращения, будут и оборотни, все будет по полной программе, но при правильно построенной работе криминал удастся загнать в какие-то определенные рамки.
Московские владельцы игорных залов уже заявили, что продолжать свой бизнес в специальных зонах, скорее всего, не будут. По словам заместителя мэра столицы Сергея Байдакова, часть представителей игорного сообщества направляется в Восточную Европу и страны СНГ, так как специальные зоны в России для большинства из них не привлекательны. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Далее рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Первый заключенный тюрьмы в Гуантанамо предстал перед федеральным судом. Республиканский переворот в законодательном собрании Нью-Йорка. Уроки несостоявшейся авиакатастрофы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник первый из заключенных тюрьмы в Гуантанамо был доставлен под усиленной охраной в зал окружного федерального суда в Нью-Йорке, где он заявил о том, что не признает предъявленные ему обвинения в организации терактов против американских посольств в Африке. Этот первый в гражданском суде процесс по делу об особо опасном террористе может стать прологом к судам над десятками заключенных из Гуантанамо, рассказывает Алан Давыдов.
Гражданин Танзании Ахмед Гайлани содержался на базе Гуантанамо с 2006 года. В обвинительном заключении 286 пунктов, связанных со взрывами американских посольств в столицах Танзании и Кении в августе 1998 года. В результате этих терактов погибло 224 человека. По меньшей мере по 10 обвинениям он может быть приговорен к смертной казни. В результате взрывов в Дар-эс-Саламе и Найроби погибли 11 и получили увечья 85 граждан Соединенных Штатов. По мнению президента форума национальной стратегии в Чикаго Ричарда Фридмана, перевод первого обвиняемого в терроризме на континентальную территорию США важен по двум причинам. Прежде всего, впервые будет подвергнуто тесту в Федеральном окружном суде США дело о терроризме, которое велось в совершенно особых условиях военной прокуратуры. Вторая причина – политическая. Президент Обама получил откровенный нагоняй от большинства сенаторов, которые проголосовали против перевода террористов на территорию США до принятия решений о том, куда они будут подмещены, где их будут судить, где они будут отбывать наказание. Многие законодатели выступают против содержания террористов в американских тюрьмах в принципе. Этот конфликт между президентом и сенатом высветил сложную проблему, затрагивающую как конституционные основы, так и практику ведения уголовных дел в федеральных окружных судах. По просьбе Ахмеда Гайлани в его группу защиты входят двое военных адвокатов, ранее назначенных Пентагоном. По словам одного из них, полковника Джеффри Колуэлла, у них хорошее рабочее взаимоотношение с подзащитным. Моего собеседника Ричарда Фридмана это нисколько не удивляет. Хотя адвокаты террористы Гайлани военные, я не сомневаюсь, что они последуют долгой и крепкой американской традиции. Если адвокат берется защищать обвиняемого в преступлении, он полностью на его стороне, независимо ни от чего. Два года назад на закрытых слушаниях Гуантанамо Ахмед Гайлани признался в том, что содействовал приобретению емкостей с кислородом и ацетиленом, используемых во взрыве в Дар-эс-Саламе, а также участвовал в загрузке детонаторов и ящиков со взрывчаткой в свой грузовик. Принеся извинения, он заявил, что не знал о предназначении этого груза. Вечером во вторник, представ перед Федеральным окружным судом в Нью-Йорке, Гайлани заявил, что не считает себя виновным.
Рассказывал Алан Давыдов.
Легислатура штата Нью-Йорк пережила то, что часть комментаторов называют республиканским переворотом, сочувствующие законной сменой руководства законодательного собрания, а нейтральные наблюдатели – удивительным примером проявления недееспособности штатной политической машины. С подробностями Ян Рунов.
За час до конца заседания внезапно был поставлен вопрос о смещении лидера сенатского большинства Малколма Смита. Чтобы не допустить голосования, Смит приказывает выключить свет и интернет. Через несколько мгновений электричество было вновь включено. Заседание Сената продолжалось, и все 30 республиканцев плюс 2 демократа Хирам Монсеррат и Педро Эспада проголосовали за резолюцию. Мистер Президент Сената, я получил слово, и вы смещены с поста. Эспада был избран временным президентом Сената и вице-губернатором, а республиканец Скеллос – лидером сенатского большинства. Газеты тут же вспомнили, что два сенатора-перебежчика далеко не ангелы. За одним числится обвинение в финансовых нарушениях, нарушениях, за другим — нанесение в драке телесных повреждений его сожительнице. Всего 6 месяцев назад демократы впервые за последние 43 года получили большинство мест в Сенате штата, правда, с минимальным перевесом в 2 голоса. Как только демократы пришли к власти, внутри партии произошел мини-раскол. 4 сенатора-демократа выступили против избрания Малкольма Смита лидером большинства, пока не выторговали для себя выгодные места председателей различных комитетов, а это прибавка к зарплате и дополнительный политический вес. Но что-то из обещанного не было выполнено. 2 из 4 обиделись, вошли в тайное соглашение с республиканцами с целью выбрать новым лидером Сената республиканца Дина Скалоса. Малком Смит не признает смену власти и продолжает считать себя лидером большинства. «У нас осталось 9 дней до конца сессии, а вы решили превратить в политический фарс нашу работу». Смит готов оспаривать свою правоту в суде. По мнению политических наблюдателей, за парламентским переворотом стоит миллиардер Томас Галлисано, который 3 раза баллотировался на пост губернатора. Возмущенный повышением налогов, он переехал из Нью-Йорка во Флориду. Предполагают, что это он сумел уговорить 2 сенаторов перейти на сторону республиканцев. Губернатор Паттерсон возмущен. «Сейчас у нас все на продажу. Богатые жертвователи пользуются моментом. О какой реформе системы мы говорим?» При новом большинстве и новых председателях различных комитетов вместо повышения налогов, на чем настаивают демократы и губернатор, будет поставлен вопрос о снижении налогов и снижении государственных расходов, а также может быть заблокирован законопроект об узаконивании однополых браков.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жидалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени программа «Час прессы» на радио «Свобода». Почему не состоялась широкая коалиция в украинском парламенте? Как будет развиваться ситуация в стране перед президентскими выборами? Виталий Портников обсуждает последние события с украинскими журналистами. Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени «Час прессы» на радио «Свобода». А более близкие эфирные планы таковы. Это утренняя информационная программа «Время свободы». Уже неделю Россия находится в состоянии войны с контрабандой, которую объявил премьер-министр Владимир Путин. Экономист Ирина Ясина считает, что эта война не с теми, с кем следует воевать. А на самом деле нет там контрабандистов, где нет таможенников-взяточников. И вот как раз в это же время на Дальнем Востоке России подходит к завершению многолетняя история про контрабандистов и борьбу с ними. Там судят бывшего начальника таможни, но, как уверяют многие, судят незаслуженно. Купили бы вы заведомо контрабандный товар? С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Можно ответить и смс-сообщением на номер 8 903 743 2801. Работает пейджер в Москве 660 1055, абоненту «Радио Свобода». А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане правоохранительные органы сегодня проводят спецоперацию по поиску отряда боевиков, совершивших ночь на среду нападение на здание Карабудахкенского отдела внутренних дел. Сообщается, что нападавших предположительно было 10 человек. Данных о жертвах или пострадавших нет. По данным «Интерфакса», почти одновременно с нападением на Карабудахкен другая группа боевиков попыталась совершить нападение и обстреляла поселковый отряд милиции в селении Карамахи. Никто не пострадал. В Тбилиси безрезультатно закончилась встреча президента Грузии Михаила Саакашвили с лидером оппозиции Ливаном Гачичеладзе. Президент отказался уйти в отставку, а оппозиционный лидер счел недостаточным предложение о проведении муниципальных выборов. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Пакистанские власти сообщают о гибели не менее 11 человек в результате взрыва в городе Пешавар на северо-западе страны. Десятки человек ранены. По сообщению полиции, мощный взрыв произошел у 5-звездочной гостиницы, где часто останавливаются иностранцы. С осуждением теракта выступил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. По меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва во вторник на пищевой фабрике Conagra Foods в американском штате Северная Каролина, сообщает агентство Associated Press. 1 пропал без вести. В результате взрыва более 40 человек госпитализированы с ожогами и отравлением. Состояние 4 из них оценивается врачами как критическое. поисковой группы обнаружили тела 41 человека с потерпевшего крушение самолета компании Air France, заявил представитель ВВС Бразилии. Останки жертв катастрофы перевозят на вертолетах с кораблей на берег для опознания. Власти Колумбии подтвердили первый в стране случай гибели от гриппа H1N1. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано более 26 тысяч заболевших в 73 странах. 140 человек скончались.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня плюс 27, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 22, также переменная облачность и тоже возможен дождь. В Москве 7 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И теперь мы обращаемся к той теме, которую намерены сегодня обсудить с нашими слушателями. Призыв премьер-министра России Владимира Путина бороться с контрабандой и недвусмысленный намек на первого лица на известный московский вещевой рынок, где контрабандные товары продаются, едва ли не на следующий день подхватили центральные телеканалы. В их распоряжении незамедлительно оказались одни и те же любительские видеосъемки, свидетельствующие о вызывающей роскоши владельца этого рынка и о нечеловеческой жизни рыночных работников. Более точных данных о масштабах контрабанды в России, похоже, в открытом доступе нет. Ведь российская контрабанда – это не столько нелегальный ввоз ширпотреба и бытовой техники, сколько вывоз сырья и энергоносителей в обход таможни. С кем и с чем борются российские власти под видом вдруг объявленной борьбы с контрабандой? Такой вопрос я задала экономисту Ирине Ясиной.
Ну, мне кажется, знаете, что, во-первых, масштаб явления сильно преувеличен. Конечно, в свое время, если называть Челноков контрабандистами, то они вывезли страну на себе, да, накормили, напоили, одели в 90-е годы. Какие-то моногорода просто выжили за счет этого. Сейчас, конечно, этого стало намного меньше. Но, наверное, остается. Но, понимаете, я бы все-таки предложила господину премьер-министру бороться не с контрабандой, а с коррупцией на таможне. Какая контрабанда возможна, если таможенник не пропускает партию контрабандного товара и не берет себе в карман? У меня, знаете, был замечательный один раз разговор с журналисткой, город, по-моему, Лесосибирск называется, это Красноярский край. Она мне стала рассказывать, что они ненавидят китайцев, потому что китайцы тайком возят у них весь лес. Я говорю, слушайте, лес большой, это не бриллиант, его не запихнешь в укромное место. То, что ваши власти, как минимум, в курсе, и таможня, и граница, ну, как-то вот знают, что китайцы возят этот самый лес. И, наверное, не просто так на это глаза закрывают. Так что же вы китайцев-то ненавидите? Вы ненавидите тех, кто им это позволяет делать. Более того, еще берет у них за это деньги, продавая всему это, видимость легальности.
Когда в России начинают говорить о контрабанде, вы правильно замечаете, говорят либо о ввозе сюда какого-то китайского ширпотреба, либо о вывозе, ну, каких-то сырьевых ресурсов. Если брать вообще объем контрабанды в России, чего больше именно, нелегального ввоза или нелегального вывоза?
Я вам честно говорю, я не знаю. Я только хочу сказать, что само слово «контрабанда», оно имеет отношение только к коррупции. Не будет у вас никакой контрабанды, если у вас таможенник не будет на лапу брать. И все эти разговоры о том, что у нас легкая промышленность гибнет из-за контрабанды, неправда это. Легкая промышленность гибнет, потому что руками работать не умеем. Создавай конкурентоспособный продукт, и невыгодно будет возить. Понимаете, но это же все-таки рынок. Люди же соображают, что где происходит, что дешевле и что выгоднее покупать. Никого ты не накажешь, кроме себя, если ничего не будешь делать. Ситуация вообще непростая для Путина, потому как кризис все-таки, да, он не под это подписывался. Ему хотелось управлять страной, в которой все хорошо, цены на нефть офигенные там и так дальше. А тут надо для народа изобретать какие-то такие человеческие слова, которые он знает. А народ что знает? Контрабанда знает. Чем бороться? Вот расхитители, контрабандисты. Слово понятно.
Насколько это может иметь социальный эффект в виде роста цен?
Никаких последствий этого нет. Знаете, наведение порядка – это нормальное явление. Просто его надо делать по-умному. Это такие же разговоры, как про дальневосточные машины эти, праворульные. Там сначала была контрабанда, потом появились серые схемы. В принципе, в стране, конечно, невыгодно, что это завозят все такими вот там серыми и другими обходными путями. Конечно, надо наводить порядок. Для этого нужно иметь нормальную концепцию, делать это не во время кризиса, не устраивать истерик по поводу слов.
Экономист Ирина Ясина по поводу борьбы с контрабандой в России. Такую войну контрабанде объявил примерно неделю назад премьер-министр России Владимир Путин. Объявил в свойственной ему манере, отпустив несколько крылатых выражений, типа «где посадки садить надо, сажать, вернее, надо». Это говорилось про контрабандистов. Но что до людей? Изменится ли их отношение к контрабанде? Вот это мы собираемся сегодня выяснить в общении с нашими слушателями. Купите ли вы заведомо контрабандный товар? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Можно отвечать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». И сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И до нас дозвонился первым Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, так вы покупаете контрабандный товар?
Нет, не покупаю. Заведомо, если я знаю, я не покупаю. Я вообще проверяю. Ну, сейчас вот трудно отличить. Да и не только сейчас. Вообще, вот контрафакт от фирменного товара.
Ну, контрафакт – это то, что произведено нелегально, как подделка. Контрабанда,
ну, да.
– это ввезено из-за границы без уплаты таможенных пошлин.
И то, и другое, да. Я
это
согласен.
Часто бывает в одном флаконе.
Да, да, вот именно. И дело в том, что, ну, как называют, левый товар еще по-простому, да. И... Дело в том, что вот я приведу такой пример, вот DVD-диск, да, вот лицензионный, все он, ну, вы знаете, вот и контрафактный, один и тот же фильм, мне так попадается. Вот я ставлю контрафактный диск, да, он качество изумительное, а лицензионный, он бывает, зависает, вот, и трудно отличить. То есть, возможно, даже подмена, как бы, товара.
А может быть, потому что аппаратура, как раз на которой вы проигрываете диски, она тоже какими-то серыми схемами ввезена, и настоящий диск...
Нет.
Нет, нормально?
Нет, вы знаете, я проверяю, у меня аппаратура налажена очень здорово. Я проверяю, я же почему и говорю.
Ага.
Потому что до этого лицензионно именно вот эта продукция, у меня она шла хорошо. А вот бывает, попадается, то есть, какая-то мешанина. И потом, вот, мне кажется так, что... Если вот сейчас Китай наводняет своими одеждой и прочими, кроссовки взять, да? Вот кроссовки, да, вот я видел, они бывают, вот Adidas, ставишь контрафакт, это вот левые, как сказать, контрафактные, контрабандисты, пиратские, короче, и ставишь фирменный, ну, ноль различия вообще, вот, и, ну, до того они похожи. И мне кажется, вот сейчас, вот зайдя в магазин, где мы покупаем колбасу, в которой нет мяса, но она вроде бы, как говорится, все нормально, там нету ни контрабанды, ни контрафакта, она не левая, но она, как говорится, ну, пустая. Вот.
Понятно. Сергей, спасибо большое. В общем, конечно, хотелось бы, чтобы слушатели, отдавая ответ на наш вопрос, купили бы вы заведомо контрабандный товар, отдавали себе отчет в том, что существует разница между контрафактом и контрабандой. И еще один слушатель, Сергей из Москвы. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вы покупаете контрабандный товар, если знаете, что он контрабандный?
Ну, вы знаете, это все зависит, конечно, от товара. Так... Точно же не скажешь, что это контрабанда. Вот. Но иногда догадываешься, ну, иногда покупаю. Вот. Но я хочу сказать, тут такая ситуация. Понимаете, ведь если производят товар в России, например, да, в Москве, предприятие российское, например, оно должно платить налоги. Оно должно платить там ну, более-менее хорошую зарплату работникам. И поэтому все это входит в стоимость товара. И поэтому, конечно, стоимость такого товара будет выше, чем стоимость контрабандного товара. И поэтому, когда вот из высшей школы экономики, вот профессор Ясина говорит, что работать лучше надо. Понимаете, это не совсем так. Все-таки же понятно, что то, что вводится без пошлин, оно намного дешевле.
Спасибо большое. Это было мнение Сергея из Москвы. Мы обязательно вернемся к общению с нашими слушателями еще раз, или, может быть, даже не раз, в утренней информационной программе «Время свободы». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и мы продолжаем. Адвокаты бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского распространили накануне заявление о связи в связи с появившейся информацией о подаче против их подзащитного иска в 930 тысяч рублей. На сей раз возмещение ущерба и компенсации морального вреда требует бывший миноритарный акционер ЮКОСа, который считает, что именно Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин стали виновниками банкротства компании. Сегодня судебное заседание продолжится, и некоторые подробности у нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой.
Сегодня, как и накануне, прокуроры продолжат оглашать документы, которые должны лечь в основу обвинения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако то, что зачитывалось, например, вчера, привело наблюдателей в некоторое замешательство, так как оглашались документы, которые свидетельствуют скорее о том, что нефть не похищалась, как это следует из обвинительного заключения, а поставлялась в Россию и за рубеж. Называлось и количество нефти, и то, куда она поставлялась, какие фирмы ее покупали, по какой цене и в каких объемах. Из документов следует, что все это происходило с ведома таможни, так как в них стоят таможенные отметки.
Фактически подтверждается наша позиция, что шла нормальная деятельность компании ЮКОС по продаже нефти, в том числе за границу, и все это совершенно официально оформлялось, то есть заключались контракты, они выполнялись, эти контракты и так далее. То есть о каких преступлениях здесь вообще можно говорить, о каком хищении, становится еще более непонятно.
Сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Адвокаты комментировали и появление нового иска, ответчиками по которому могут стать Михаил Ходорковский и его компаньон Леонид Невзлин, ранее заочно приговоренный российскими судами к пожизненному лишению свободы. С иском выступил некий Владислав Чернышов. В 2001 году он приобрел акции ЮКОСа, но из-за банкротства компании они сгорели. Виновниками этих событий Чернышов считает Ходорковского и Невзлина, а потому намеревается добиться от них возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда на сумму в 930 тысяч рублей, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Адекватный человек, даже если он очень хочет денег, он не мог подать такой иск, потому что нельзя не понимать, что ничего с Ходорковского Михаила Борисовича получить уже нельзя, у него уже все отобрали. Поэтому кажется, что опять мы имеем дело с каким-то специиском, специстцом, специально подобранным, назначенным, и с каким-то спецпроектом, очень похожим на манипулирование и какую-то суету со стороны людей, которым непонятно, как прятать концы в воду. Но если, тем не менее, такое судебное разбирательство состоится, это будет очень хороший повод поговорить обо всем, что сделано с ЮКОСом, кто его обанкротил, почему его обанкротили, куда делись активы, что прилипло по дороге.
В свою очередь пресс-секретарь Леонида Невзина Ирина Долгина заявила, что истец обратился не по адресу. Компенсации за банкротство ЮКОСа, по ее словам, нужно требовать от Владимира Путина и кремлевской администрации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 8, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Поисковые группы обнаружили тела 41 человека с потерпевшего крушение самолета компании Air France, заявил представитель ВВС Бразилии. Россия запретила ввоз почти всей молочной продукции из Белоруссии, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В Париже из музея Пикассо похищен альбом с рисунками художника стоимостью 8 миллионов евро. Курсы валют: доллар 31 рубль 26 копеек, евро 43 рубля 49 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главные темы дня.
Российская мафия в Испании. Реальность или домыслы журналистов?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий о судьбе Доку Умарова.
В блогах Свободы.
Причина проигрыша Динары Сафиной – психология, считает блогер Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода – svobodanews.ru.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Большинство московских домов ниже 5 этажей через 15 лет уже попадут в категорию ветхого жилья. На месте дендрария в Царском селе начинается стройка. Общественность Петербурга протестует. Эти и другие темы в новостях Москвы и Санкт-Петербурга, которые представляет Вера Володина. Петербург. 500 работников собираются сократить комбинат железобетонных изделий в городе Сертол в Ленинградской области. Уже уволено более 100 человек, они зарегистрированы на бирже труда в качестве безработных. Увольнения объясняются сокращением производства из-за уменьшения количества заказов. Москва. Более 30 миллионов квадратных метров малоэтажного жилого фонда к 2025 году станут ветхим жильем, было заявлено на заседании столичного правительства, поэтому чиновники разрабатывают программу по сносу так называемого некомфортного жилья. К этой категории причислены в основном все пятиэтажки, а также трех-четырехэтажные строения. До конца года будет представлена новая долгосрочная целевая программа по сносу и строительству новых домов. Предполагается, что программа будет привлекательна для частных инвесторов. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин объяснил, что снос пятиэтажек – один из ресурсов для дальнейшего жилищного строительства в Москве.
Сейчас мы стоим на грани того, что территория Москвы, да, имеет всего два резерва. Это производственные, да, и такие некомфортные территории, которые должны стать жилыми. Или надо заниматься теми районами, которые застроены пятиэтажками.
Петербург. Водоканал Санкт-Петербурга и Министерство окружающей среды Финляндии подписали меморандум о взаимопонимании. По этому документу водоканал получит от министерства в виде гранта 6 миллиардов 100 миллионов евро и на эти средства достроит главный канализационный коллектор, а также реконструирует северную станцию аэрации. Оба этих объекта планируется ввести в строй в 2012 году, и тогда будет полностью прекращен сброс неочищенных стоков в акваторию Финского залива. Москва. Московская область на этой неделе получит бюджетный кредит от Министерства финансов Российской Федерации на 3-4 миллиарда рублей. В начале года Подмосковье уже получало кредит на погашение кассового разрыва. Накануне Мособлдума утвердила уменьшение доходов бюджета в этом году более чем на 13 миллиардов рублей из-за снижения плановых показателей по налогу на прибыль. Снизились и поступления в областной бюджет из федерального бюджета. Петербург. Общественность Царского села просит остановить застройку уникального дендрария. Под обращением к полпреду президента по Северо-Западному федеральному округу Илье Клебанову подписались известные ученые, представители общественных движений и поддержавшие их лидеры фракции КПРФ и «Справедливая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Они требуют прекратить застройку территории контрольно-семенной опытной станции, основанной Николаем Вавиловым более 80 лет назад, обвиняют высокопоставленных чиновников в лоббировании интересов застройщика и говорят о признаках сговора и коррупции. Новости Москвы и Петербурга, 10 июня, Вера Володина.
Продолжается программа «Время свободы». В Петербурге начинается создание так называемой сети сотрудничества и поддержки людей с тяжелыми нарушениями движения. Проект также должен создать условия для прямых контактов между людьми с нарушениями движения, в том числе с церебральным параличом. Такой сетью поддержки петербуржцы будут объединены не только между собой, но и с жителями Финляндии, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Российских инвалидов до сих пор называют инвалидами. На Западе они давно уже переведены в статус людей с ограниченными возможностями. Казалось бы, какая разница, но она есть. Важно само произнесение слова «человек», пусть его возможности в той или иной степени ограничены. Разницу можно было почувствовать и наглядно на семинаре, в котором участвовали представители Финского союза ДЦП и Международной ассоциации ДЦП, а главное – 14 финнов с тяжелыми нарушениями движения и их личные помощники, благодаря которым они смогли пересечь границу. В Петербурге, как и во всей стране, надо расселять психоневрологические интернаты, говорит участник проекта, писатель Александр Мелехов.
В интернатах у нас люди подвергаются пожизненному заключению без всякой вины, и при этом долго не живут. Все это настолько ужасно, и столько раз я об этом говорил, что не стоит на этом останавливаться. Есть, конечно, контраргументы. Общество наше жестоко. Выпустить их, не создав другой альтернативной системы, которая бы их защищала, это будет еще хуже. Конечно, должен быть подход системный. Хорошо уже, хотя бы, когда приезжают люди из другой страны и демонстрируют новые стандарты. чтобы все-таки наши люди видели, что можно обращаться с инвалидами как-то иначе. Хотя встретили их не очень гостеприимно, на границе автобус их несколько часов не пускали на том основании, что нет какой-то копии коллективной визы, ну, в конце концов, пропустили их, уже встречались наши молодые люди и финские. Совместное было действие некое, это наша организация «Маяк Олимпикс». Она таки детей с ментальными трудностями приобщает к спорту, и сочиняют они стихи, рисуют, и у меня лично дома висит две картины. Они могли бы, вот если кто-то бы взялся за это, просто зарабатывать. Каждая сторона демонстрировала, на что они гораздо. Наши ребята были сильнее, потому что, может быть, у нас более тяжелые просто не бывают на воле.
И если говорить о переселении из интернатов, то здесь пока одни проблемы, среди которых главные – это жилье и занятость, говорит президент Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАУ «Орди» Маргарита Урманчеева.
То, что нам сегодня предлагается, это социальные квартиры. Даже при расширении толкования этого закона, все равно это будет возможность только для тех, кто себя обслуживает. Поэтому какие-то другие формы проживания. У нас тоже есть много проектов. Кризис остановил нас на том, чтобы мы вот реализовывали его даже при поддержке правительств. Фактически есть в каждом районе социально-трудовые отделения для таких молодых людей. Но тоже далеко не все туда попадают. Пока еще они недостаточно хорошо работают.
К сожалению, пока атмосфера в Петербурге остается к инвалидам недружественной, говорит Александр Мелехов.
Вчера разговаривал с одной из мам, которая грустно сказала, что стало едва ли не хуже. Надежд пробудилось много, и как-то навстречу шли и чиновники, потому что новое дело, а сейчас стало как-то увязать. Вот эти приехали финские ребята, при каждом волонтер, и отправились они поужинать в Англитер. Их представительница пришла и спросила, можно ли там 30 человек накормить. Ради бога, приходите. Там лестница на второй этаж. Они колясочки. А колясочники? Нет, знаете, у нас тут люди ходят, элегантная элитная публика. И пошли они в какую-то пельменную на Гороховой. За 30 рублей все наелись. Официант был просто как родной папа.
Про эпизод в Англитере гостям, естественно, не сказали. Тем более важно, что в рамках проекта будут еще 3 обучающих визита в Финляндию. И петербуржцы с проблемами передвижения и работающие с ними специалисты смогут на практике познакомиться с методами дневной занятости и реабилитации в Финском Союзе ДЦП. Весь год финны и петербуржцы с трудностями движения будут писать друг другу, посылать рассказы, фотографии и видеофильмы о своей жизни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Россия начала осознавать растущую угрозу, представляемую иранскими баллистическими ракетами. Таким совершенно неожиданным наблюдением поделился во время встречи с сенаторами министр обороны США Роберт Гейтс. Не так давно Владимир Путин, будучи президентом России, отмахивался, по словам Гейтса, от предположений о том, что у иранцев будут ракеты, способные накрыть Западную Европу и большую часть России раньше 2020 года, и подтверждал свою точку зрения картой, подготовленной российской разведкой. «Я ему ответил, что ему требуется новая разведслужба», — сказал Роберт Гейтс. Теперь российская сторона, по его словам, признала свою ошибку, и министр надеется, что это поможет найти общий язык относительно систем противоракетной обороны в Европе. Среди обсуждаемых идей — установка радара или информационного центра на территории России. Трудные экономические времена становятся для многих американцев эпохой щедрых невиданных подарков со стороны правительства. Не так давно Конгресс принял решение о выплате $8000 тем, кто первый раз покупает дом. Новый подарок потенциально может коснуться миллиона автомобилистов. Во вторник Палата представителей одобрила законопроект, согласно которому каждый покупатель гибрида или других высокоэкономичных автомобилей получит ваучер на $4500 за свою старую машину. Программа обойдется казне, точнее налогоплательщику, в несколько миллиардов долларов. Но ее инициаторы считают, что такие расходы оправданы, поскольку они не только помогут укрепить здоровье планеты, но и поддержат гибнущих детройтских автопроизводителей. Можно ли предотвратить аварии, подобные той, что завершились чудесным приводнением аэробуса авиакомпании US Air на Гудзоне? Ответ на этот вопрос пытаются найти специалисты на слушаниях в Совете по безопасности на транспорте. Эти слушания проходят в Вашингтоне. С подробностями Владимир Морозов.
Пассажирский лайнер столкнулся со стаей канадских гусей
Оба его двигателя были повреждены, и командир экипажа Челси Селленбергер сумел посадить самолет на реку Гудзон. Все 155 пассажиров и экипаж остались живы. Селленбергер заявил на слушаниях, что нынешняя система предупреждения об опасном скоплении птиц приносит мало пользы. Самописец в кабине самолета зафиксировал, что за полминуты до столкновения со стаей птиц первый и второй пилот не подозревали ни о какой опасности и обменивались репликами о красотах реки Гудзон. «Случай с самолетом «Аэробус» — грозное предупреждение», — сказал член комиссии по безопасности, сам бывший пилот с большим стажем Роберт Самволд. Он признал, что, находясь за штурвалом, никогда не беспокоился о птицах. Но в последние десятилетия появилось гораздо больше самолетов. Больше стало и птиц, в значительной степени благодаря защитникам окружающей среды. В небе стало тесно, и теперь защищать надо человека. В США испытывают новый тип радара, который поможет вовремя засечь большие скопления крупных птиц. Сейчас самолет выдерживает столкновение с птицей весом до 4 килограммов. Но канадские гуси могут весить вдвое больше. Можно сделать, так сказать, гусезащитный двигатель, который не боится столкновения и с 10-килограммовой пташкой. Но лайнеру с такими тяжелыми двигателями не подняться в воздух. А насколько готовы к разного рода инцидентам пилоты? Говорит Ларри, летчик из города Сейлем, штат Орегон. Мне не нравится, что во время летных учений мы должны все больше полагаться на компьютеры. Мы стали операторами компьютерных систем. Эксперты отмечают разный стиль в компаниях Аэробус и Боинг. В первой действительно все больше полагаются на автоматику, в работу которой все меньше вмешивается пилот. Во второй за ним остается решающее слово. Будет очень интересно посмотреть, как отнесется к этой проблеме и на чью сторону станет комиссия по безопасности. Напомню, что после столкновения со стаей гусей оба двигателя самолета были сильно повреждены. Они еще работали, но уже очень плохо. И мне кажется, компьютеры нашли для них оптимальный режим работы. Что было бы, если бы в эти минуты двигатели вручную переключал пилот? Это говорит бывший профессиональный летчик, а ныне эксперт по безопасности Джон Нэнса. Комиссия по безопасности продолжает свою работу.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Купите ли вы заведомо контрабандный товар? Уже неделю Россия находится в состоянии войны с контрабандой, которую объявил премьер-министр России Владимир Путин. Это борьба не с теми, с кем надо. Мнение эксперта Ирины Ясиной таково. А вот на Дальнем Востоке сейчас подходит к завершению многолетняя история про контрабандистов и борьбу с ними. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На аварийном участке на глубине свыше 1200 метров работал 51 человек.
Юкий Владислав Чернышов заявил, что в 2001 году приобрел акции «Юкоса».
Да благословит Аллах Саада Харири и продлит
его дни. Эта детективная история началась еще весной 2008 года.
Главное требование этой акции – это деполитизация полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.